Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила: «Солодовников, напишу маме». Солодовников смущался. Анна Афанасьевна, Анфас, называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, приходила в мелкое движение, смеялась, молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его «нравится людям» пропадает зря. Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль. Дай бог ей впредь всегда добывать для больницы спирт, камфору, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию», написал он как-то товарищу своему. «Хотел большую подкожную загнать в руку. Начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но струсил. Нет, не то. Зрителей нет. Вот что. Хоть бей меня, хоть режь меня. Я актер. А моя драгоценная Анфас не аудитория. Нет». Солодовников спешил. Мысленно он уже проигрывал утреннюю сцену с Анной Афанасьевной. Он нахмурится виновато, сунется к часам. Вообще он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. Гадкая натура, думал. Главное, зачем? Ведь даже не во спасение, ведь не требуется. Но при этом испытывал и некое приятное чувство, эдакое дорогое сердцу успокоение, что все в порядке, все понятно, дело мужское, не женатое. Солодовников сбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придерживая ее, чтобы не грохнуло. И, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене противоположное окну большой в окно желтый квадрат. Свет. Солнце. И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознании. Этот квадратный желтый пожар. Весна. На дворе желанная, милая весна. Летел по улице, хрустел литком, думал, черт знает о чем. Не заметил, что весна. А теперь даже остановился с пальто в руках. Засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость, какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость, толкнулась в грудь Солодовникову. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорее захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном. Вот весна. Надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего 24 года. Впереди целая жизнь. Надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть много, и радостно, и весна. Надо начать жить крупно. Солодовников прошел в свой кабинетик. У него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик. Сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет. Ни о чем определенном он не думал. А все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас, с весной, светом, в душу. Все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя. Он верил, что начнет теперь жить крупно. Самое время, весна, начало всех начал. Солодовников встал, прошелся по кабинетику. Остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля, огромная жизнь. Но шаг пошире, пошире шаг, маэстро. Надо успеть отшагать далеко, и начнется этот славный поход вот отсюда, от этой весны. Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке: «Отныне буду так. Холодный блеск ума, как беспощадный блеск кинжала. Удар – закон, удар – конец, удар и все сначала». Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Закурил. Его поразило, что он написал стих. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их написать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи. Ха, может, они, конечно, того нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи. Это своеобразные программы, что ли, сформулировалось такими вот словами. Он еще прошелся по кабинетику. Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга. Удар, конец, удар и все сначала. Что сначала? Новый язвенник? Ничего. Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, а нашел мудрость обнаружить их смешную слабость. Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шерешак, маэстро!» Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу. «Я понимаю, Николай Васильевич», – любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку. «Я вас прекрасно понимаю». «Да, да, 15 листов». «Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич», – съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. «Не зло съязвил, легко, от избытка доброй силы». Не терпелось скорее заговорить с Анной Афанасьевной. «Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич». «Хорошо, будь сделано». Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение, засмеялась беззвучно. «Я в долгу не останусь. До свидания». «Нет, не у нас, не у нас». «Что вы все боитесь нас, как... не знаю». «До свидания на нейтральной почве». «В ресторане?» Анфас опять вся заколебалась. «Ну, посмотрим. Ну, лады. Всего». «Ну-с, Георгий Николаевич!» Анна Афанасьевна весело и значительно смотрела на Солодовникова. «Да здравствует листовое железо!» Тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза. «В смысле?» – спросила та. «В смысле? У нас будет самодельный холодильник». Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача. Качнулся с носков на пятки и соврал. Крупно, неожиданно. «Начал писать работу, Анна Афанасьевна. Письма из глубинки. Записки врача». «Это как-то случилось само собой, эти письма из глубинки». И Солодовникова опять поразило. «Это же ведь то, что нужно. С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не удар закон. Нет, это реально, умно, точно. Это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы в форме писем к другу Н. Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника, глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, и легко вскользь весна. Но, конечно же, главным образом работа, работа, работа. Что, Анна Афанасьевна, уже начали писать? спросила Анна Афанасьевна. Записки-то. Поэтому и опоздал. Солодовников обиделся на главврача. Солдафон в юбке. Одно листовое железо в голове. «Извините», — сухо добавил он, — «больше этого не случится». Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все», — подумал он, — «хватит. Пора кончать эти ужимки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение.
«Какой-то вы сегодня странный».
«Что с этим язвенником, с трактористом?» — спросил Солодовников. «Будем оперировать?» Анна Афанасьевна больше того удивилась. «Зубова? Здравствуйте, я ваша тетя. Я его 2 дня назад в район отправила. Вы что?»
«Почему?»
«Потому что вы сами просили об этом. Поэтому?»
«Что с вами?»
«Да-да», вспомнил Солодовников.
«А эта девушка с мениском?»
«С мениском лежит.
Хотите оперировать?»
«Да», твердо сказал Солодовников.
«Сегодня же».
Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза. «Так», — молвила Анна Афанасьевна, — «ну что же, только вот такое дело, Георгий Николаевич. Сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа. Причем это такой человек, что его надо ловить на слове. Завтра железа у него не будет. Надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске». Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился. «Хорошо. Первая глава в записках будет о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу». «Что все-таки с вами такое?» – опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться. «Серьезная любовь?» Солодовников, в свою очередь, посмотрел на главврача. «Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо. Куда надо идти?»
«Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Не Нароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего. Там дадут, я договорилась. Скажите Не Нарокову, что мы... я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя.
Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич. Любовь? Да? Разрешите идти?» Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой. «Разрешаю». Солодовников вышел в коридор. Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял. «Время идет», — подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало. «Началось мое время! Сдвинулось!» В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, там не было. «Вы это, заехайте за ним, он живет... вот так вот улица повернет от сельпо в горку, а вы...» Солодовников поехал один в Образцовку. «Черт с ним, с рабочим, один погружу». Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил. Да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончилась. Как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням. От копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо. Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтобы раскинуть ее и развалиться бы на ней, как он видел, делают мужики. На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стажок сена. Стажок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стажку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше, и тут услышал сзади злой окрик. «Это кто разрешил?» Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе без шапки. Нес в руке березовый колышек. «Я хотел под бок себе», – поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно. «Немного, вот столько, под бок хотел положить».
«А по бокам не хотел? Стежком вот этим вот? Под бок хотел. А поешь и вот разок-другой?»
«Я врач ваш!» – совсем испуганно воскликнул Солодовников. «Мне немного надо-то было. Господи, из-за чего шум?»
«Врач!»
Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача.
«Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себя дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездят».
Мужик явно теперь узнал врача, но от того, что тем не менее отчитал его, как шкалера, Солодовников очень обиделся.
«Да не надо мне вашего сена, Господи! Я немного и хотел-то. Под бок, немного. Не надо мне его!»
Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колено в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что со стороны посмотреть вовсе глупо шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.
«Возьми сено-то!» – крикнул мужик. «Чего же пустой пошел?»
«Да не надо мне вашего сена!»
Чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись.
«Вы же убьете чего доброго из-за охапки сена!»
Мужик молча глядел на него. Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу и поехал. Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь соднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги. Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще, неплохое продолжение первой главы записок. Только с юмором надо как-то осторожнее, что ли. Причем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь, без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудовой, повседневной жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких холодных санях. Николай Васильевич Ненароков – человек не старый, 40-летний, но медлительный, нарочно показалось Солодовникову, рассудительный. Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался, узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края. По распределению – собирается ли оставаться здесь после обязательных 3 лет. Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил. «Вы дадите железо?»
«А как же?
Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно. У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский. Вот я и прощупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?»
«Да с каждым годом больше».
«Вот», – решил директор, – «нечего и соваться. Есть сельскохозяйственной прямая дорога». «Верно. Специалисты позарез нужны, без работы не будет». Солодовников пожал плечами. «Но если человек хочет,
мало ли чего хочет».
«Я, может, хочу», – директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, может, хочет. Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову. «Вот,
На складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете.
Насчет лекции Анна Афанасьевна просила передать. Директор махнул рукой.
Толку-то от этих лекций. Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут. Я позвоню, приезжайте.
Зачем?
Не понял Солодовников.
Ну, лекцию-то читать.
А при чем тут картина?
А как людей собрать? Перед картиной прочитаете. Иначе их же их не соберешь. Что?
Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию.
Не соберутся. Просто, без всякого выражения, сказал директор.
Значит, Морозова спросите? За вскладом.
Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест.
15 листов? А где? У меня их нету.
Он вернул записку и при этом пытливо посмотрел на врача.
Откуда они у меня?
Как же, растерялся Солодовников. Они же договорились.
Кто?
Главврач и ваш директор.
Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет.
Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача. А чего, Солодовников никак не мог понять.
А то они шибко скорые. Морозов выдай, Морозов отпусти. А у Морозова на складе шаром покати. Тоже мне, понимаешь.
Как же быть? Спросил Солодовников.
Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря». Они приедут за ним.
Морозов простуженно со свистом покашлял в кулак.
И опять глянул на врача.
Простыл к черту. Доверительно, совсем не сердито, сказал он. Крутишься день-деньской на улице. Впору к вам ехать, лечиться.
Нет железа?
Есть. Для других.
Для вас?
Нету.
А телефон тут есть где-нибудь?
Зачем?
Я позвоню директору.
Что это такое, в конце концов? Я бросил больных, еду сюда, а тут стоит некий субъект и корчит из себя черт знает что. Где телефон?
Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа.
А полегче, например. Это как, можно? Без гонора.
Где телефон?
Крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахмуренности. Я вам покажу гонор. И кое-что еще. Мы найдем железо. Я сейчас не директору, а в райком буду звонить.
Где телефон?
Морозов пошел под навес, сдернул со штабеля толь. Там было листовое железо.
Отсчитывайте 15 листов, спокойно сказал Морозов. А мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию.
Солодовников Георгий Николаевич.
Морозов записал.
За субъекта, как вы выразились, придется отвечать. Отвечу. Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться, за молокососа тоже придется ответить.
Вы на что намекаете?
Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?
Ничего, ничего, сказал Морозов.
Но такой поворот дела его явно не устраивал. Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани.
Привет, тетя,
сказал Солодовников, отсчитав 15 листов. И поехал. Морозов закрыл штабель. На Солодовникова не оглянулся. Солодовников поехал с хорошим настроением. Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней. На железе совсем холодно. Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла. И лошадь всерьез напряглась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней.
Вот так и надо,
удовлетворенно думал Солодовников. В дальнейшем будет только так. Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом. Но то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек, радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна. Стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна. Ну, весна. Ну, что ж теперь, козлом, что ли, прыгать? Солодовников подстегнул кобылку. Пока он сгрузил в больнице железо и пока отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Он умывался в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету.
Ну и что? Скажите, что ее нету.
Может, вы послушаете? Они там говорят, кто есть, мол. Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещит, снял трубку. Больница. Солодовников. Она в районе. А, это вы. Получил. 15 листов. Все в порядке. Спасибо. Лекцию. Нет. Сегодня не получится. Нет. Я не смогу. Занят. Я оставлю ей записку. Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свидания. Солодовников положил трубку, посидел. И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удовольствием похлопал ее по румяной щеке, пошутил. Поговорил с другими больными, сказал, что на дворе весна. И ушел. Вошел опять в свой кабинетик, посмотрел на часы. Без 15:03. Можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук. Закурил. Нащупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи. Не стал их перечитывать. Бросил книжечку в стол. Подальше. И пошел из больницы. Шел опять той дорогой, какой шел утром. Старательно обходил лужи. Здоровался со встречными, вежливо, с достоинством. Он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству. Но ни с кем не заговаривал.